Добрый день! Вы слушаете программу городского радио «Спектр-26». В студии Екатерина Добреля. Коротко о главном. Покорить Ближний Восток. А ОСС установила новые деловые контакты с космическими фирмами и агентствами стран Ближнего Востока. «Судьба человека» – так называется новый проект, в котором будем рассказывать о талантливых людях с интересной судьбой, которые много сделали для родного города. С гриппом не шутят. Эпидпорог по вирусному заболеванию превышен в группе детей от 3 до 6 лет. А теперь об этих и других событиях подробно. Покорить Ближний Восток. Компания информационной спутниковой системы имени академика Решетнева установила новые деловые контакты с космическими фирмами и агентствами стран Ближнего Востока. Делегация ИСС приняла участие в работе авиационно-космического салона «Дубай Аэршоу 2015». Генеральным директором Николаем Тистоедовым были проведены встречи с потенциальными партнерами и заказчиками. В частности, стенд решетневской фирмы посетили представители космической отрасли Саудовской Аравии. С ними были проведены переговоры, на которых компания ИСС презентовала свои возможности по созданию космических аппаратов различного назначения. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в аэрокосмической сфере. Большой интерес к возможностям АО ИСС проявили и представители Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов. Специалисты решетневской фирмы, Роскосмоса и Космического агентства ОАЭ провели несколько встреч и технические переговоры по созданию телекоммуникационного космического аппарата, включая проектирование, производство, испытание спутника и обучение персонала. К другим темам. Торопись устанавливать счетчики. Начиная с 1 ноября нынешнего года для всех собственников квартир, которые не установили индивидуальные приборы учета, начинают действовать повышающие коэффициенты на оплату воды. Так, с 1 ноября при расчете за ресурс будет применяться коэффициент 1,2, с 1 января следующего года – 1,4, с 1 июля – 1,5, а начиная с 2017 года – 1,7. Причем, как подчеркивают сотрудники ГЖКУ, разница в оплате тарифа, которая получается при начислении повышающего коэффициента, не попадает под действие предельного индекса, поэтому ее придется оплачивать по полному 100% тарифу. Подробнее об этом мы расскажем в наших ближайших выпусках. Железногорские водители жалуются на отсутствие освещения на некоторых участках дорог города. Световой день стал короче, свет фар автомобиля не позволяет увидеть пешехода, особенно если он пересекает проезжую часть не по пешеходному переходу. Порой даже не заметен бордюрный камень. Отсюда аварии. Наш корреспондент Татьяна Зимина изучала эту проблему.
Как водитель могу заявить, что на железногорских дорогах есть места, где хоть глаз выколи. Потому скорость выбираешь не более 40, а порой и 20 км в час. Пугаешься каждого пешеходного перехода, ибо освещенность наших зебр оставляет желать лучшего. Справедливости ради отмечу, что ситуация сложная не везде. Среди слабо освещенных улиц можно назвать центр улицы Ленина в районе пешеходного перехода от магазина «Весна». Отрезок дороги от перекрестка улицы Молодежной и Восточной в сторону стоматологии. В районе магазина «Тайга» по Советской пешеходы выскакивают из сумерек, как призраки. Можно было подумать, что это особенности моего восприятия, но нет. Другие водители тоже это подтверждают. Вот что говорит Ирина, водитель с 5-летним стажем.
Часто езжу на работу через Элку по дороге от кольца ОПП до бывшего пищекомбината на этом участке. Освещение вообще отсутствует, пешеходов совершенно не видно, они идут вдоль дороги и даже сами себе подсвечивают телефонами, чтобы видно было. И на улице Ленина тоже не очень хорошее освещение в районе магазина «Весна», где пешеходный переход, он плохо просматривается.
Поступают жалобы от горожан на недостаточную видимость на некоторых участках дороги и на улице Южной в сторону поселка Первомайский. Такая же проблема и на улице Красноярской, на которой довольно часто происходят ДТП. Можно вспомнить недавний случай, когда водитель на пешеходном переходе у магазина «Весна» наехал на двух женщин. По его словам, он не заметил людей. Как утверждают автолюбители, еще год назад город был освещен гораздо лучше. В чем же причина? Одно из предположений – лампы в фонарях. Где-то они желтого цвета, а где-то ярко-белого. Значит, и уровень освещения у них разный. Вот что сказал по этому поводу директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Анатолий Коваль.
Улицы, они разбиты по категориям. Плюс загруженность автомобиля. От этого тоже зависит требование к освещенности. Желтый свет – это натриевые лампы. На улице Ленина поменяли на светодиодные лампы. Мы замерим, если освещение освещенность улиц соответствует, ну тогда что мы сможем сделать? То есть мы нигде ни срез, ничего не возьмем. Если не соответствует, тогда уже да, мы, наверное, обязаны будем это сделать, что-то изменить.
Анатолий Коваль пообещал отреагировать на жалобы водителей и провести замеры наружного освещения на соответствие нормативным требованиям. Так, например, специалисты уже подтвердили, что на улице Ленина действительно есть проблемы. Анатолий Коваль рассказал о результатах проверки.
Присваивается каждой дороге определенная категория. Категория А, Б, В. Плюс еще к этому должны быть оценен максимальный поток транспорта в обе стороны. По Ленина это категория А, и более 1000 машин проходит вот в час пик в обе стороны за час, то есть эта освещенность должна быть 20 люкс. По улице Ленина, ну мы частично замерили, старые светильники они проходили, новые не проходят. То есть вот где стоят желтый светильник с натриевой лампой, как правило, везде проходит. Вот мы поставили по Ленина белый свет, и люди стали жаловаться, которые там живут, что вот раньше было лучше желтые были. Вот эти вот натриевые, они лучше на порядок, то есть и при меньшей потребляемой мощности лучше выдают показательную посвещенность.
Проверка освещения городских улиц, где, по мнению железногорцев, недостаточно света, продолжится после монтажа новогоднего украшения города.
Грипп наступает. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Зато-Железногорск ниже эпидемического порога, однако у детей от 3 до 6 лет он превышен на 3,7%. Медики рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа. По данным на 16 ноября в городе привито 9636 человек, в том числе 8335 за счет федерального бюджета. Вакцина против гриппа завезена в достаточном количестве. Это Гриппол Плюс, Савигрипп, Инфлювак. Прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Обязательна вакцинация для групп риска – работников образовательных, медицинских учреждений, сферы обслуживания, транспорта, торговли. Кроме того, необходимо проведение вакцинации в окружении беременной или для семей, в которых есть маленькие дети. Специалисты напоминают, что только высокий коллективный иммунитет позволит значительно уменьшить количество заболеваний среди населения в предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. В Центре социальной помощи семье и детям состоится бесплатная консультация юриста. Она пройдет 20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Приглашаются семьи с детьми, желающие получить бесплатную юридическую помощь. Центр социальной помощи семье и детям находится по адресу улица Свердлова, 32. Справки по телефону 74 60 49. Продолжаем выпуск. «Судьба человека» – так мы назвали новую рубрику, в которой будем рассказывать о наших горожанах, людях с интересной судьбой, об их талантах и общественной деятельности. Возможно, рядом с вами, уважаемые радиослушатели, живут такие люди. Сообщите о них в редакцию, и мы встретимся с ними, чтобы рассказать в нашей новой рубрике «Судьба человека». Сегодня ее героиней стала поэтесса Наталья Алтунина. С ней встретился наш корреспондент Александр Житмеков.
Обсуждая в редакции, кто станет первым героем нашей новой рубрики, решили однозначно – человек журналистской профессии. Выбор пал на Наталью Алтунину. С Натальей Евгеньевной, или по-дружески просто Наташей, я знаком более 40 лет. И все это время ее имя всегда на слуху у горожан. Приехала в Красноярск-26 из уральского городка Златоуста в 1972 году и сразу пришла на радио. Конечно, писала в газету «Город и горожане». Помимо журналистики, все это время с упоением занимается творчеством. Пишет стихи, издает сборники и не только собственных поэтических произведений, но и других железногорских поэтов. Что повлияло на формирование ее творческой натуры, отвечает моя собеседница мгновенно, даже не задумываясь.
Книги, в первую очередь. И наверняка все-таки на равных. Это любовь к природе моего отца, который каждое воскресенье, раньше был один выходной день, воскресенье, а суббота короткий рабочий день. Если он был не в командировке, он старался куда-то на природу выходить и тащил упирающуюся маму, которая с прохладцей относилась к зеленям, и обязательно меня. Это могли быть и рыбалки на реке, на озере, и просто походы в лес, безумное количество походов по грибы, по ягоды, с объяснениями, с рассказами, со зверушками, с птичками. Я запоминала родники, тропинки, до сих пор многое вижу во сне. Я считаю, что это было здорово.
Одаренную энергичную девчонку еще в 6 классе заметили журналисты городской газеты «Златоустовский рабочий». Она победила в конкурсе школьных сочинений и впервые начала публиковаться в прессе. Таких публикаций потом будет сотни. Профессиональное становление пройдет через поэтическую учебу в различных литературных объединениях и кружках. Наташа посещала одновременно театральную студию, кружок фотодела, кройки шитья, домоводства, авиамоделизма. Увлечение астрономией – отдельная история. Один из ее соседей установил во дворе телескоп и буквально увлек всех детей ночным небом. Наташа была в первых рядах юных исследователей созвездий и далеких планет. Именно оттуда началось ее увлечение метеоритами. Она даже однажды делала доклад по итогам работы экспедиции, побывавшей на месте падения Тунгусского метеорита, изучала феномен метеорита, упавшего в районе Тосеева, что в нашем крае. Необыкновенное упорство и цепкая детская память помогли Наталье писать на серьезные научные темы. Такие навыки были необходимы, когда Алтунина с коллегами занималась изданием отраслевого журнала «Совершенно открыто», посвященном жизни закрытых городов Росатома. Судьба подарила ей в этот период массу различных командировок, встреч с известными деятелями науки. Среди ее собеседников был однажды космонавт Георгий Гречко, а встречи с учеными-ядерщиками заставили задуматься о результате деятельности этих людей.
Как себя чувствовали люди, ученые закрытых городов, вот того же Снежинска ядерного центра, да, того же Озерска, там были ученые, были в своей лаборатории, да. Очень мало я на эту тему разговаривала в Арзамасе 16, ну, в Саровину тоже пыталась. Ведь они же создавали оружие, они заведомо создавали оружие на уничтожение людей, бомбы. Они что при этом чувствовали? Вот что? Они же понимали, что если что, то ведь будут гибнуть в том числе и невинные. И те же женщины, дети, да. А как это чувствовать, что ты создаешь смерть? Сначала как бы на меня обижались, потом пытались объяснять, потом пытались философствовать. Меня это смущало. Меня смущало, не оказались ли сердца людей в такой корке непробиваемой, что им уже все равно, не остался ли в них просто только цинизм.
Сегодня огромное удовлетворение доставляет Наталье Алтуниной кипучая работа по изданию поэтических сборников начинающих и уже опытных железногорских поэтов, продвижение их творчества на российском и международном уровне. Сейчас заканчивается работа над сборником «Мы из девятки. Память».
Это продолжение сборника, который назывался просто «Мы из девятки. Проза и поэзия авторов, живущих в нашем городе или живших, но уехавших». А второй том, он посвящен тем, кого с нами уже здесь нет. Мы посчитали, что очень важно, чтобы мы вновь назвали имена, чтобы мы вновь представили тех, кто жил в этом городе, создавал его, писал, что их волновало. У нас в новый сборник, который сейчас вот проходит как бы последнюю проверочную корректуру перед выпуском, у нас там вошли произведения 70 авторов. Да, это много. Это проза, поэзия, публицистика. Я особенно горжусь тем, что мы все-таки сможем представить еще и творчество жителей Подгорного. Это ведь тоже наше зато. И то, что мы не забудем наших журналистов.
Наталья Алтунина известна многим железногорцам. Нередко к ней подходят совершенно незнакомые люди и благодарят за ее дарование. Наталья Евгеньевна, безусловно, ценит это, но для нее важно другое.
Я знаю, я уверена и убеждена, что в каждом человеке есть что-то необыкновенное, прекрасное, значительное. Вот когда оно раскроется, как раскроется, кто поможет или останется нераскрытым. Но это есть, и мы должны помогать цветку раскрыться.
О спорте. Железногорец Дмитрий Полянский возглавит сборную России на японском этапе мировой серии по триатлону. 11-12 мая в Йокогаме, Япония, пройдет третий этап мировой серии по триатлону, по итогам которого определяется чемпион мира. В соревнованиях примут участие 7 россиян. Среди них железногорские спортсмены Дмитрий и Игорь Полянские. Об этом сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт». Лучшее в многоборье. Железногорская спортсменка Алена Аркуша стала лучшей в многоборье. Железногорская спортсменка завоевала золотые медали в вольных упражнениях на брусьях, а также бронзу в опорном прыжке. Алена представляла родной город на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на призы чемпионки Олимпийских игр Елены Наймушиной, которые проходили с 9 по 13 ноября в Красноярске. От Железногорска выступали 6 спортсменок, в том числе и Алена Аркуша. Алена учится в 95-й школе. Она воспитанница ДЮСШ «Юность» и член молодежной сборной команды России. В конце ноября талантливая железногорская спортсменка примет участие на всероссийских соревнованиях «Надежды России-2015» в Пензе. серебро и бронза греков. Железногорские воспитанники ДЮСШ «Юность» завоевали 6 медалей по греко-римской борьбе. Таких результатов добились железногорские юные борцы в ходе первенства Красноярского края по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2002 годов рождения. Соревнования состоялись в Канске в минувшие выходные. 134 юных спортсмена из 11 регионов края вышли на старт. Команда нашего города состояла из 12 воспитанников ДЮСШ «Юность». В результате борцы завоевали 6 медалей. Серебро – Евгений Малыгин в весовой категории свыше 85 килограммов, Максим Спицын – категория до 38 килограммов, Дмитрий Ранжанин – категория до 29 килограммов. Бронзовые медали – Александр Гришмановский – категория свыше 85 килограммов, Данил Абрамов – категория до 76 килограммов, Евгений Гершельман – категория до 85 килограммов. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добриля. За пультом звукорежиссера Наталья Кокорина. До свидания.